Дорогие братья и сестры, я прочитаю из послания к Колоссянам, 2 глава, с 1 стиха. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса, Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещение, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Аминь». Этот текст особенно звучит в пасхальные дни, в дни празднования воскресения Христова, потому что он замечателен тем, что здесь апостол Павел смотрит на свою жизнь с точки зрения Божьей. Он смотрит на события своей жизни в свете воскресения Христа. И, подводя итог, он говорит о значении воскресения Христа не просто как факта, который произошел однажды и который важен для того, чтобы человек однажды получил прощение грехов, но и говорит о значении воскресения Христа в каждом дне жизни христианина, о чем мы сегодня и будем вместе размышлять. Итак, прежде всего, этот текст, который мы прочитали, повторяет мысль, которую апостол Павел начал в первой главе. Он говорит о своих страданиях, о подвиге, который он несет ради колоссян, верующих в церкви в Колоссах. И интересно то, что апостол Павел никогда их не видел, ему не суждено было лично познакомиться с этими верующими. И он, его страдания в темницах, которые в этот момент он имел, записывая это послание, никак не были связаны со служением этой церкви. Но тем не менее он пишет, что этот подвиг я имею ради вас. И это значение прежде всего в том, что апостол Павел чувствовал свою особую ответственность как служителя Христова переносить эти испытания так, чтобы его жизнь не была поводом поколебаться кому-то в вере. Эти страдания он воспринимал как часть своего служения Богу и как часть своего служения этим людям, которых он даже никогда и не видел, и, как мы знаем, никогда их и не увидит. И вот такое отношение к испытаниям, к событиям, которые встречают в жизни, оно дает вдохновение, потому что и мы порой испытываем такие события в жизни, которые нам кажутся препятствиями для служения Богу. Нам хотелось бы встречать такие обстоятельства, которые нас вдохновляют, поднимают, окрыляют, а вместо этого мы встречаем то, что как будто бы тянет нас вниз, к земле. Но апостол Павел вот в этих своих испытаниях, он видел повод радоваться, о чем мы сегодня слышали, потому что он понимал, что эти страдания происходят с ним по воле Божьей. И в этих страданиях прославляется Бог. И другие люди, видя его страдания и то, как он их переносит ради Христа, начинают еще больше понимать ценность веры Божьей, что это такая драгоценность, ради которой не жалко пострадать. И вера имеет такую силу, что она дает возможность перенести эти страдания с радостью и с надеждой на Бога. Поэтому он называет эти страдания подвигом. Братья и сестры, может быть, это слишком громко, нам кажется, слово, но если у нас происходят переживания в нашей жизни, в нашем следовании за Христом, в каких-то событиях, которые напрямую не связаны со служением Богу. Эти переживания тоже могут быть подвигом, если мы в этих обстоятельствах остаемся верными Богу, благодарим Его, не теряем упования на Него. И это тоже является частью нашего служения тем, кто окружает нас. И вот дальше апостол Павел говорит такие драгоценные слова о самой сути христианского общения, то, которое мы имеем сегодня или в небольших группах, когда мы собираемся вместе для общения. Он говорит так: «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Божьей и Отца, и Христа». Он говорит об этом особом состоянии сердца, когда люди, общаясь вместе, они находят утешение своим сердцам. И в чем это утешение прежде всего? Что они соединяются в любви. Как это понять? Вы знаете, когда мы видим друг друга, то по человеческой немощи бывает так, что мы в первую очередь обращаем внимание на недостатки. Может быть, вспоминаем какой-то взгляд, какое-то слово, может быть, еще что-то нам такое кажется, но как только мы начинаем думать о любви Божьей, о том, сколько Бог нам простил, что Он нам дал, то все вот это незначительное просто отходит на задний план. И в такие минуты мы чувствуем настоящее единение между собой, когда мы понимаем, что перед Богом мы все равные должники, и мы равным образом получили по Его благодати прощение и спасение. И нам нечего делить между собой, и нам совершенно невозможно сравнивать себя друг с другом и на кого-то смотреть сверху вниз или снизу вверх. Мы понимаем, что есть Бог, перед которым мы все оправданные, спасенные, одаренные Его благодатью. И в эти минуты наступает настоящее единение, о котором здесь пишет апостол Павел. Еще он пишет о том, что соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. Слово «тайна» здесь апостол Павел употребляет не в смысле того, что это знание является знанием для людей избранных, но не для всех. Он говорит о том, что это знание открыто еще не всем. В этом смысле оно для других людей тайна. Но когда человек приходит ко Христу, тогда это богатство становится его радостью, его жизнью. И, конечно же, тогда он желает поделиться этим, чтобы эта тайна стала достоянием как можно большего числа людей. И вот дальше мы читаем эти известные слова, которые мы часто говорим друг другу в ободрение. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Вот это драгоценное слово «в Нем» так много содержится смысла. Апостол Павел не говорит, что «ходите, помня о Нем», или «ходите, зная, что Он рядом с вами». А он говорит «ходите в Нем», потому что нет никакого способа иметь радость, иметь помощь Божью, полноту Божьей жизни, если мы не имеем таких отношений с Богом, о которых можно сказать, что мы в Нем. И чем больше мы в Нем, тем больше в нас проявляется Его благодати, Его помощи, Его утешения и Его радости. И вот этот секрет, нехорошее слово «секрет», оно слишком поверхностное, слишком неинтересное для того, чтобы выразить это богатство, о котором говорится здесь, что только пребывание во Христе дает человеку подлинную радость, когда мы не просто рядом с Ним, а когда мы именно в Нем и вместе с Ним. Итак, далее мы читаем. Апостол Павел пишет об опасностях, которые есть в жизни верующих. И это рассуждение, оно тоже связано с праздником Пасхи. Многие люди сегодня трактуют для себя воскресение Христа. Они пытаются как-то по-человечески его объяснить. Но апостол Павел говорит, что Христос – это в полной мере Бог. Нам трудно себе представить, как Бог мог быть в человеческом теле. как он мог принять страдания на себя и в то же время находиться в человеческом теле. Но Священное Писание говорит о том, что Христос был в полной мере человеком и в полной мере Богом. И вот заблуждение, которое было в Колосской церкви, оно, как видно из текста этого послания, заключалось и в том, что эти люди по-своему понимали личность Христа. Поэтому здесь апостол Павел особенно подчеркивает то, что во Христе обитает вся полнота Божества телесно, что Христос не просто пророк, который особым образом просвещен от Бога, Он не просто выдающаяся личность, которая находилась всецело под действием Бога. Он говорит о том, и об этом говорит все Священное Писание, что Христос в полной мере Бог, без всяких «но». И обращаясь ко Христу, мы обращаемся к живому, вездесущему Богу. Мы читаем здесь в этом послании, что все им и для Него создано, что Христос – Творец этого мира. Этот мир был создан для Него, и весь этот мир создан для того, чтобы быть Его миром, чтобы Он был в нем царем. И однажды Христос, будучи Богом, предаст этот мир в руки Небесного Отца, и тогда, как написано, будет Бог все во всем. Этот план Божий, который открывается в Священном Писании. И это заблуждение, которое было в то время, оно на протяжении всего христианства, всех столетий христианства, так или иначе проявлялось. Наиболее известное заблуждение, о котором имеет смысл упомянуть, потому что сегодня есть церкви, точнее, не церкви, а течения, которые не признают божественности Христа. И сегодня эти заблуждения очень распространены среди людей. Тогда эта ересь, которая возникла спустя некоторое время после написания этого послания, получила название «Арианская ересь». Эта ересь утверждала, что Христос имеет совсем другую природу, чем Бог Отец, о чем уже мы говорили. И вот для того, чтобы утвердить истину Евангелия, в IV веке собрались епископы со всей тогдашней церкви, их было больше 300 человек, и церковный историк Василий Васильевич Болотов описывает в красках подробно, как эти люди на протяжении нескольких месяцев порой добирались из Азии, из Африки, из далеких провинций в Никею, ныне территория Турции, для того, чтобы принять участие в этом соборе и вместе сформулировать основные правила христианской веры, которые теперь носят название «символ веры», который разделяет также и наша церковь в полной мере, как и все другие христианские церкви. И вот тогда по тщательному исследованию были сформулированы вот эти положения, которые утвердили то, что Бог действительно является, что Христос действительно является Богом. И людей, которые согласны с этим, в то время стали называть особым словом. Вот это признание истины о Христе как Боге получило название «ортодоксия», по-русски «православие». И это слово отделяло еретиков от настоящих христиан. И это слово на протяжении многих веков означало тех людей, которые согласны с тем, что Христос – это есть в полной мере Бог, о чем мы читаем и здесь в послании к Колоссянам. Но впоследствии так сложилось, что это название взяла себе после разделения церкви Восточная Церковь, а Западная стала называться Соборной Церковью, Кафолической или Католической. Но исконное значение этого слова «православие» – это вера в то, что Христос – это живой, воскресший Бог. Поэтому если нас спрашивают, каково наше отношение к православию, мы можем с открытым сердцем сказать, что мы с точки зрения Первого Вселенского Собора являемся православными, потому что мы признаем, что Христос – это подлинно Бог, который пришел на землю и пострадал за грехи наши. И вот далее апостол Павел говорит, что мы имеем полноту в Нем. Что это означает? Это означает то, что вся полнота Божьей благодати, которая только есть, она доступна каждому верующему. В тот момент, когда мы обратились к Нему, мы стали Его детьми, Бог дал нам доступ к той благодати. И степень проявления этой благодати зависит от нашей веры, от нашей устремленности к Богу, от нашего доверия. Сегодня много есть людей, которые страдают от того, что, как им кажется, их жизнь не соответствует тем стандартам, которые они для себя установили. Кому-то кажется, что он мало достиг. Кому-то кажется, что его внешность не та, с которой он мог бы считать себя счастливым. Может быть, у него не тот цвет волос или не та длина носа, ну или что-то другое, что ему кажется, причиняет ему страдания. Но этот текст, он ободряет нас и говорит, что Бог вот в этом теле, в котором мы находимся, Он дал нам полноту в Нем. И Он это тело нам дал для того, чтобы в Нем проявилась эта полнота Божья. И не имеет никакого значения, как мы судим о себе или как судят о нас другие. Самое главное, что Бог дал нам свою жизнь и дал нам доступ к той благодати, о которой апостол Павел пишет, что мы стоим и в этой благодати хвалимся надеждой и славой Божьей. И в этой благодати мы можем успокаиваться от всяких тревог и можем получать доступ к Его помощи во всякое время, когда только мы взываем к Нему. Далее в этом тексте мы читаем, что в нем мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Не очень понятный с первого прочтения текст, но смысл его заключается в том, что обряд обрезания, который был дан народу израильскому, был знаком, который отличал народ Божий от тех, кто не признавал живого Бога. И здесь апостол Павел говорит, что у нас теперь есть другой знак, который нас отличает как детей Божьих. В чем этот знак заключается? Этот знак – это совлечение греховного тела плоти. Буквальный смысл этих слов такой. Совлечься – это значит снять с себя что-то. То есть совлечение – это снятие с себя, в данном случае, греховного тела плоти. То есть он говорит о том, что жизнь верующего человека – она должна отличаться от жизни других людей, и именно это является признаком, по которым люди могут узнавать детей Божьих. И это говорит также, конечно, и о нашей ответственности, потому что это тот знак, который Господь желает видеть в нас и который Он желает показать миру для свидетельства о Христе. И, наконец, самая главная мысль этого отрывка, в которой заключена сила для того, чтобы достичь того, о чем говорит апостол Павел. Он говорит, «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Здесь говорится о воскресении не просто как о событии, которое произошло однажды. Мы, говоря о воскресении Христа, чаще всего имеем в виду следующее, что Христос пострадал за наши грехи, и воскресение, оно как бы утвердило дело, сделанное на кресте, что там, на кресте, произошло искупление наших грехов, и воскресение Христа – это было завершение плана спасения, который нас убеждает в том, что наши грехи прощены, и мы имеем доступ к Божьей благодати. Это действительно так. Но здесь говорится не просто о воскресении Христа, а о нашем совоскресении с Ним. То есть воскресение Христа – это дело, которое продолжается в жизни каждого из нас. Что это значит? Мы можем сопоставить этот текст с другими местами Священного Писания. Например, апостол Павел в послании к филиппийцам говорит такие известные нам слова – что я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его и силу воскресения Его, сообразуясь смерти Его и участие в страданиях Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Казалось бы, апостол Павел уже уверовал, он получил и спасение, и служение от Бога, но он говорит, что я хочу еще больше познать воскресение Христа, потому что это для меня помощь, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Значит, воскресение Христа – это не просто факт, который мы однажды приняли верой для своего прощения, а это то, что оказывает влияние на нашу ежедневную христианскую жизнь. Также мы читаем в первом послании апостола Петра, в 3 главе, что «так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Христа». Спасает воскресением Иисуса Христа. Как же так? Разве в тот момент, когда мы уверовали, мы уже не получили спасения? Но Священное Писание говорит о спасении как о деле, которое, с одной стороны, уже совершено, когда мы уверовали, Бог дал нам прощение и доступ к Своей благодати, Он уже совершил спасение. Но также Священное Писание говорит о том, что это спасение продолжается в нашей жизни, и это спасение – это освобождение нас от власти греха, когда мы все больше и больше становимся Божьей собственностью. И вот именно о таком значении понимания крещения здесь идет речь, что чем больше мы понимаем воскресение Христа, тем больше Бог достигает в нас, в нашей цели, тем больше мы становимся способными выполнять Его волю, тем больше мы избавляемся от грехов, тем больше мы радуем нашего Господа, и понимание воскресения Христа приближает нас к этому состоянию, которому ведет нас Бог. В послании к римлянам, 6 главе, мы читаем такие слова. Апостол Павел обращается к верующим, к людям, которые, без сомнения, примирились с Богом. Они являются Церковью Христовой. Но он говорит им и рассуждает, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Он ставит вопрос, который показывает, что верующий человек до своего последнего вздоха остается свободным и имеет свободу выбора избрать Бога или избрать грех. Именно поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим, он говорит, оставаться ли нам в грехе? Если бы человек, обращаясь к Богу, в нем умирало бы физически все то, что напоминает ему о грехе, тогда этот вопрос не имел бы смысла. Но поскольку человек находится в греховном теле, и его прежние привычки и влияние греховного мира своими импульсами так или иначе напоминают ему о грехе, то эта мысль, она приходит многим на сердце. И поэтому апостол Павел, как бы отвечая на этот невысказанный вопрос римлян, он задает этот вопрос, оставаться ли нам в грехе, и потом говорит, никак, мы умерли для греха, и объясняет, в каком смысле мы умерли для греха. Он говорит, что мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Как это понять? Как мы, живя сегодня в этом теле, можем быть соединены со Христом в Его смерти? Апостол Павел, размышляя о том, чтобы ему больше познать вот это участие в страданиях Христа, Его смерть, Его воскресение, он направляет мысль к тому, чтобы мы представили себе, что Христос там, на кресте, Он занял наше место. И нам надо было бы быть там. И когда Он страдал, когда Он умирал, Он это делал вместо нас. И если бы не Он, то мы бы все это наказание несли на себе. И поэтому та жизнь, которую мы получили сегодня, по вере, по Его благодати, она уже не наша. И в этом смысле мы умерли для прежней жизни. Когда мы понимаем, что мы были обречены, и эту обреченность, это наказание взял на себя невинный Христос, и Он умер, потому что Он был добровольно обречен на смерть ради нас, то тогда мы понимаем, что наша жизнь уже не наша, мы уже не принадлежим сами, и мы буквально не имеем права решать, куда нам пойти работать, куда нам пойти учиться, на ком нам жениться или за кого нам выйти замуж, куда нам переехать. Даже в простых вопросах Наша жизнь не наша. Мы должны искать воли Божьей. Эта жизнь теперь Божья. И если Бог открывает нам этот вопрос, тогда мы прославляем Его, тогда мы исполняем Его волю, тогда в нашей жизни проявляется Его жизнь, тогда мы, как совоскресшие, поступаем как угодно Ему. А если мы продолжаем рассуждать так, как люди этого мира, не спрашивая Бога, или, как говорит Священное Писание, не сообразуясь с Ним, не сообразуясь с Его смертью, с Его воскресением, то тогда мы еще не умерли с Ним, и Его жизнь в воскресении еще не открылась в нас. То есть вот это понимание страданий Христа, размышление о том, что Он сделал для нас, и что мы теперь на самом деле не имеем права на свою жизнь, а мы теперь можем доверить свою жизнь полностью Богу, чтобы Он руководил ею, а Он не желает нам плохого, и Он не даст нам плохого. Он сделает только то, что нам действительно во благо. Только тогда в нас проявляется Его жизнь, и тогда мы живем вместе с воскресшим Христом. И тогда мы действительно совоскресли с Богом, и в нас проявляется Его жизнь. То есть вопрос нашего умирания со Христом и нашего воскресения – это вопрос веры. Если мы в это вникаем, то Его жизнь начинает проявляться в нас. А если мы не думаем об этом, то мы живем еще по плоти, и Бог не достигает в нас своей цели. И вот в этом же смысле мы понимаем и слово, которое читаем в 5 главе послания к римлянам. Здесь написано так, что если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Здесь говорится о том, что воскресший Христос жив, и Он, живой Бог, спасает нас от нашего самоволия, от наших грехов, от всех тупиков. Он спасает нас, ведет нас по жизни и ведет, как поется в одном из наших гимнов, «Пройду вдоль пропасти ужасной, как посреди цветных ковров». Он ведет нас вдоль самой кромки порой бездны, потому что Он живой Бог, и Он Сам участвует в нашей жизни. Это и есть жизнь с воскресшим, это и есть подлинный смысл воскресения, о котором говорит апостол Павел. И поэтому сегодня, рассуждая над этим текстом, пусть Господь откроет нам еще больше, чтобы мы осознали, как об этом апостол Павел говорит в послании к римлянам, 8 главе еще, что если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых в нас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас. И если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Бог не просто пообещал нас когда-то в будущем воскресить со Христом и не оставил нас здесь барахтаться с нашими трудностями и падать, и унывать, а Он сегодня желает, чтобы мы все больше и больше познавали Его воскресение, чтобы мы познавали нашу причастность к тому, что сделал Христос, наше соединение с воскресшим Христом, чтобы мы могли совоскреснуть уже сегодня и жить этой жизнью воскресения вместе с живым и любящим Богом. А Ему за все да будет слава. Аминь.